Теперь, как мы говорили в Бытие 15 главе, Авраам, он спал, когда Бог сделал этот заповедь с ним. Но это говорит про заповедь благодати. Бог обещал к Аврааму. Авраам ничего не обещал Богу. Это было все со стороны Бога и Божий план. Теперь другое, что очень интересно в этом 16 стихе, это что Бог не только обещал это к Аврааму, но Он тоже обещал это к Христу. Это в 3:16, где Она говорит, «И семени твоему, которое есть Христос». То значит, мы можем идти назад к Бытие 3:15 и видеть этот процесс, как все время есть конфликт в истории между семени твоему. То значит, от этого времени, как человек согрешил, падение, греховное человечество, конфликт продолжает между детьми мира и детьми, кто принадлежат к сатане, это семья его, и так само эти, кто принадлежат к Богу через Сына Иисуса Христа. Но это весь процесс не буду рассматривать, но это интересно, знаете, через симфонии и рассматривать через Писание. Но цель самого сатаны от Ветхого Завета, как мы ее проходим, это было, чтобы все время воздерживать это семя, это Иисуса Христа, чтобы он не родился в этот мир. И сатана знал, что Сын Божий, что он сделает к нему, как это еще говорилось в Бытие 3:15 и в этот контекст. Но самый последний анализ, если мы сделали насчет этот спор, как это все рассматриваем, это что Бог сделал этот заповедь обетования с Авраамом через Христос. И видите, это как апостол Павел теперь тут в логической форме связывает это, что написано в Ветхого Завета, что говорит про Иисуса Христа, что исполнено в Иисусе Христе, и он связывает это, и это хочется сказать, что заповедь обетования с Авраамом тогда была через Христа. То значит, только одни партии, кто имеет право изменить этот заповедь, это есть Бог Отец или Бог Сын, Иисус Христос. А не только одни, кто имеет право изменить это обетование. Моисей, он не имеет права. И когда говорим Моисей, мы говорим про закона, изменить этот заповедь. Моисей не имеет права добавлять, он не имеет права что-то отнять или забрать. Иудаизм хотел добавить к благодати нашего Бога. Как бы можно что-то добавить к благодати? Но на самом деле, если подумать, что можно добавить к Иисусу Христе? Что можно добавить к благодати Божией? Что можно добавить к спасению, что Бог вручает человека? Что можно добавить к свободу, что человек может иметь в Иисусе Христе? Но если слушать плоть, если слушать голос мира, тогда эти искушения имеют силу. А если подчиняемся к авторитету, оно только пробудит плоть, чтобы принимать и соглашаться с этими искушениями. Но свобода в Иисусе Христе – это жить под благодатью, следовать за Святого Духа и выполнять Слово Божие. Но третья партия не имеет права трогать или изменить этот план. Знаете, это интересно, если все это рассматривать насчет Авраама, рассматривать все, что говорится о его призвании и процессе в его жизни. Это много интересной информации. Если изучать Бытие, знаете, от 12 главе и пройти до 50 главе, только рассматривать Авраам, Исаак и Яков, столько богатства там есть. Но снова нужно вспоминать. Если закон Моисея был бы выше или имел бы больше славы, все равно оно не могло бы изменить это, что Бог и только с его стороны через Христа обещал и потом его и выполнил. Но знаете, теперь смотреть на второй пункт. Закон не может изменить обетование, а теперь закон не стоит выше, чем обетование. Это 19-20 стих. То значит, знаете, для еврейского человека, когда он смотрел на закон, для него оно очень чувствительное было, впечатление, оно трогало его. И на самом деле, знаете, если подумать, когда Моисей получил этот закон, что происходило в это время? Знаете, если вы хотели бы драму какую-то снимать на видео, лучше не можно было бы иметь. И можете себе представить эту картину? Моисей поднялся на эту гору. Что там случилось? А вот, если только смотреть на природу, молнии, гром, землетрясение, облаки, знаете, все это устроит, это великая драма. На еврейского человека это глубоко его трогало, и особенно его эмоции, и это все внешнее, снаружи. И когда закон был данный, сравнить, как был данный заповедь к Аврааму, большая разница, не так? Авраам спал. Что там произошло? Тишина, тихо, ничего не слышно, не видеть. А когда смотришь Моисей, вся драма, что б не подумал, что б ты не хотел бы, все тут включается. Но апостол Павел все равно хочет показать, что закон стоит ниже заповедь обетования. И вот как оно ниже стоит. И тут хоть две пункты важные, хорошо? Это будет 3 глава, 19 стих, первый фраз, где оно говорит так. «Для чего же закон? Он дан после, по причине преступления и как? До времени пришествия семени». И буду строить. Но самое первое хочу сказать, что закон, он временный. И это в 19 стихе. Он временный, тогда можно сказать, он ниже стоит, потому что заповедь, что данный к Аврааму, он вечный. Спасение вечный. Под благодатие вечный. Но закон, он временный. Когда читаешь заповедь, что Бог имеет с Авраамом, нигде ты не встречаешь, если это, или если это, нету никакие условия, оно все по благодати. Когда смотришь на благословение закона, мы видим, что оно было все зависимо от условия. Но был пункт, когда оно кончится. То значит, закон имел время, срок, он имел начало и он имел окончание. Окончание, как здесь оно говорит, до времени пришествия семени. О кого оно говорит? Иисуса Христе. То значит, если Иисус Христос пришел из Голгофы, он сказал, что уже все кончилось, и он утвердил это через его воскресение, и ученики видели, как он поднялся, церковь Иисуса Христа не имеет права возвращаться к закону. Потому что уже все было выполнено, что Бог имел как цель для закона с пришествия Иисуса Христа. То значит так, если я верующий, я должен крепко заниматься в Новом Завете, в Писании, чтобы понимать, какой роль мой есть в Иисусе Христе, как жить под благодатие, и так само через Святого Духа, как выполнять закон. Но закон теперь не господствует над моей жизнью, но это будет Иисус Христос и Святой Дух в моей жизни. Но это самое первое, что можно сказать, что был срок временный. И смерть и воскресение Иисуса Христа, все праведно, что закон требовал, Иисус Христос выполнил в нас через Святого Духа. Запишите эти стихи. Римлянам 7:4 и потом Римлянам 8 глава, 1 до 4 стих. И это только, чтобы утвердить это, что все, что закон требовал насчет праведности, они были исполнены в нас через Святого Духа. Римлянам 7:4 и 8 глава, 1 до 4 стих. То закон временный. Второе. Закон нуждался у посредника. Это 19 стих, последняя часть, и 20 стих, в котором относится обетование и преподан через ангелов рукою посредника. И как 20 стих говорит? Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Ну, посредник был. Знаете, я когда только начал воскресную школу, я не был воспитан в христианском доме, то я уже 16-17, когда только начал идти в воскресную школу, и, знаете, все хватал, что мог. Но я первый раз, когда услышал, что это ангелы вручили Моисея, я думал, но, так воскресной школы не учили, что-то не так. Потому что моя воскресная учительница больше знала, чем кто-то другой толковал. Но как оно здесь говорит? Когда Бог дал закон к Израилю, Он дал через ангелы, через Моисея. То уже, можно сказать, через несколько рук прошло. Израиль получил закон через ангелы. Попрошу, кто-то прочитал бы Деяния 7.53. 7.53.
Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили.
То от Галатам, от Деяния, то хочется сказать от Бога к ангелам, к Моисею, от Моисея к народу. И так Израиль получил. Но когда Бог сделал заповедь с Авраамом, Бог сам лично это сделал. Не было посредника. То значит, Бог через Авраам. И все. То Бог дал откровение к Аврааму. Все, что Бог сделает для Авраама. Бог, что сделает для наследства Аврааму. Посредник, он стоит между две партии, и он им тогда помогает соглашаться. Но нету нужды посредника в положении Авраама, потому что это был Бог, кто входил в заповедь с ним, не Авраам с Богом. И как Галатам 3:20 говорит, Бог есть один, и не нужно, чтобы кто-то был посредник. Это тоже очень интересно, знаете. Первый я вижу, что закон временный, а другой я вижу, что закон ниже стоит, чем этот заповедь, что он имел с Авраамом, но оно исполнено в нас через Иисуса Христа, и когда Святой Дух пришел в нашу жизнь. Но видите, законники больше интересовались у все, что окружало, по-другому сказать, ритуаль. Они хотели гром, молнии, ангелы, и что они считали необходимое, но оно все было временное, и тоже нуждались в посреднике. Но заповедь обетования была постоянная, и не нужно посредника. И только одно заключение можно прийти. Это что заповедь, этот, что с Авраамом, оно выше стоит, чем закон. Первый пункт – закон не может изменить обетование. Это обетование выше стоит, чем закон. Третий пункт – закон не противоречит обетованию. То значит, оно не идет против этого, что обетование говорит. Потому что, может, кто прочитал бы, 3.21, тогда смысл, потому что сразу законники этот вопрос спросят.
Итак, закон противен обетованию Божьему? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона.
Да, спасибо. Это значит, что закон не идет против обетования Божьему, потому что если бы оно это делало, оно шло против самого Бога. И тут апостол Павел дает нам немножко откровение и немножко глубже понятие путь и цель нашего Бога, когда он отвечает и говорит. Он, в этом смысле, он не говорит, что закон идет против обетования, но кооперирует. То значит, они обе входят в кооперацию к чему? Выполнять цель Бога. Закон и благодать не противоположны один другому, но наоборот, если глубже войти, мы увидим, что они дополняют один другого. Почему закон был данный? Тогда нужно это ответить, чтобы понять, как закон мог быть дополнительность к благодати или это обетование. 3.21. Закон не мог дать жизнь. Это первое. Животворить, как оно здесь говорит. То закон не был дан, чтобы дать жизнь. Но закон регулировал жизнь еврейского народа. Но оно не могло дать духовную жизнь к народу. Знаете, я посоветую, все запишите, но это 3.21 сравнить с 2.21. И тогда увидите, как оно говорит. Ну, прочитайте, 2.21, кто-нибудь, пожалуйста.
«Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер».
Видите, и тогда, когда смотришь на 3.21, тогда видишь, как оно дополняет один другого. Если жизнь и праведность могло прийти через закон, тогда не было бы нужды для Иисуса Христа прийти на эту землю и тогда умереть на Голгофе. Но Иисус Христос умер на Голгофе, тогда закон никогда не мог бы дать грешнику жизнь и праведность. Но видишь, что случилось у еврейского народа? Они начали поклоняться к закону. И это поклонение к закону их привело к это место, где Бог их должен оставить там в пустыне, потому что они теперь через их непослушание, так само праведность сами в себе и религия, праведность. Это все их довело, чтобы они отказывали Иисуса Христа. И только могу советовать, что потом читать, это будет Римлянам, 9 глава, 30 стих, до Римлянам 10.13. Повторяю, это будет Римлянам 9.30 до 10.13. То оно не может дать жизнь. Второе, закон был дан, чтобы раскрывать греха. Это 3.19 и 22. То значит, в этой форме мы видим, как закон и благодатие кооперируют, чтобы привести или приносить грешника к Иисусу Христу. То значит так, закон показывает грешнику, что он виноват. Благодатие показывает ему, что он может получить прощение через Иисуса Христа. И знаете, апостол Павел, в много мест он описывает, что закон имел роль, закон есть святое, праведность. И как это он говорит в Римлянам 7.12? Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Он ничего против закона не говорит. Только проблема, что мы, как грешники, не святые, не праведные, не добрые. То закон тогда не помогает, оно только нам показывает, какие мы есть, но оно не помогает нам, чтобы исправлять это. Закон не делает, чтобы мы были, если можно так сказать, больше грешник, или чтобы я больше грехи совершал. Оно только раскрывает, что я уже есть, и мне не нравится, что оно мне показывает. И это Римлянам 3.20. Закон есть зеркало, что помогает нам видеть сами себя, как мы есть. И это зеркало. В Яков 1 главе 22 до 25 стих он это трогает. Но мы не будем обмывать наше лицо зеркалом. Это только благодати нашего Бога, что нам дает возможность получить очищение от наших грехи через кровью Иисуса Христа. И это есть первое послание к Иоанна 1.7, где оно говорит, «И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». И это правильное потребление закона. И знаете, если правильно потребляем закон, тогда мы даем возможность, чтобы закон показал нам, что мы, грешники, нуждаемся в спасении. Благодатие нам показывает, что мы можем получить помощь, чтобы освободить и иметь очищение, это будет через Иисуса Христа. Запишите себе первое послание Тимофея, 1 глава, 8 до 11 стих, потому что там оно описывает, как несправедливо использовать закон. Но правильно использовать закон, это чтобы ее использовать, чтобы оно показало нам наш грех и показало нам нашу нужду в Спасителе. Неправильное употребление закона – это чтобы стараться приобрести спасение через исполнение закона. Но это мы не можем делать. Знаете, есть люди, кто стараются уговаривать других, чтобы они выполняли 10 заповедей. И если они будут стараться выполнять эти 10 заповедей, они смогут приобрести спасение. Если в Америке, то когда услышали за возможности, вот в 88 году, что можно сделать тогда в Советском Союзе, сразу говорили, нужно 10 заповедей туда переслать, потому что это поможет исправить моральное все в стране. Но это уже не понимать закон, это не понимать цель закона, что закон только может сделать. Это не поможет. Они, может, на память изучать его, но она никогда не поможет, чтобы они смогли изменить свою жизнь, потому что закон только одно может сделать – показать им, какие ужасные они есть, безбожники. В грехах виновны перед Богом, и только одно, что они могут получить – это осуждение. И заключение закона – это всех заключило под грехом. Это Галатам 3:22. То евреи и язычники одинаковы в этом. Если все под грехом, то все могут быть спасены по благодати. Бог не имеет, знаете, два путя спасения. Знаете, одно по закону, а другой по вере в Иисуса Христа. Только один путь, и это через Иисуса Христа. И все. Хорошо, закон не может дать жизнь. Закон дает откровение греха. Закон не есть противоположный обетованию. А теперь закон приготовляет путь к Христу. Это будет 3 глава, 23 до 26 стих. И это интересное место тоже, но оно нам объясняет цель закона. Это приготовить человечество к Христу и как еврейский народ. И тут 24 стих, 25 стих, интересная фраза. Оно говорит, детоводителем. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу. И знаете, это пример, что он использует. Теперь, еврейские народы, особенно эти, кто жили во время апостола Павла, для них этот пример больше ценности имело. Но мы его можем применить и в настоящее время тоже. Для нашей пользы. Потому что в дни апостола Павла было много рабы. Эти рабы, они были большинство образованные, имели хорошее приготовление. И если были господин или эти ответственные люди, они использовали эти рабы, чтобы они наблюдали и учили своих детей. Иногда они учили, то значит, всю академию. Другие они могли похоронять, другие они могли дисциплинировать, другие они могли говорить, что можно делать, что не можно делать. По-другому сказать, детоводителем. Знаете, мы это слово используем в настоящее время, потому что греческое слово – это есть педагог. И мы говорим, это учитель, педагог. И это есть... Этот, кто руководит ребенка. И это слово, это что оно назначает детоводителем, педагог. То значит, это что закон делал. Он учил и приготовлял до Иисуса Христа. И когда он потребил эту иллюстрацию, апостол Павел несколько вещей говорит к евреям и этих, кто находится под законом. Первое. Еврей... Ты не был рожден через закона, но ты был воспитан под законом. То значит, Он не родился через закон, но через закон он получил воспитание. Так само раб, он никогда не был отец этих детей, за кого он ухаживал, но он был где-то водителем или педагог. Он дисциплин администратировал. Другое, закон не может дать жизнь к Израилю, оно только может регулировать их жизнь. Знаете, интересно, если по-медицинскому рассматривать, это только последние 20 лет много что у Ветхого Завета было дано для еврейского народа, для их здоровья, что врачи теперь убеждены, что действительно оно есть для здоровья. Но Бог это дал для еврейского народа, как их закон, и одна часть, это было для их здоровья, физическое. И это, что они были должны выполнять. То закон регулировал их жизнь. Другое, законники, они хотели учить, что еврейский народ не может жить без закона. Нужно для жизни и для праведности. Апостол Павел хочет показать, нет, это ошибка. Это ошибка. И это второй пункт. Действие где-то водителем, это было приготовление ребенка для зрелости. То значит, ребенок пришел к срок, когда он уже не нуждался больше у где-то водителя. В Америке есть условия тоже, когда уже 18, то уже независимый. Есть штаты, говорят, когда ты 21, то каждый местный сможет дать какой срок уже ребенок, не ребенок, а теперь мужчина. Но это просто по-человеческому, по закону, просто дать какой-то срок, потому что есть, что уже 21, а разум еще как ребенок. Ну, даем все правила и надеемся, что много беды не наделают. Но это говорит как пример насчет закона. Закон приготовил Израиль к этому времени, когда придет Мессия, и это Иисус Христос. Это была программа нашего Бога, как говорит в 22 стихе. Это есть по вере, и это для народа. И это 22 стих, потом 23 стих. Закон еще одно выполняло, отделяло Израиль от язычников. И это Ефесянам 2 главе, 12-18 стих. То значит, у все управления их жизни закон что-то выполнял. И это требование закона напоминать людей, что они нуждаются в Спасителе. И на самом деле, самый лучший пример для нас, это есть Римлянам 7 главе. Когда апостол Павел уже приходит, кто мне избавит от тела это? И на самом деле, этот, кто старается выполнять закон, если он стремится к святости и праведности Бога, он должен прийти к этот пункт. Но кто меня спасет от этого положения? Потому что невозможно для человека.